Лущинская удивляется.
Здравствуй, Пермь, я Ирина Калущинская. И сегодня Калущинская удивляется будет очень сильно. У меня в гостях Владимир Борисович Прохоров. Но мы не успели переговорить перед эфиром, о чем мы будем говорить. Поэтому я буду удивляться, потому что я не знаю, про что он мне расскажет. А он человек удивительный. И вот теперь у меня вопрос такой неожиданный, поскольку мы ничего не успели поговорить. Скажи мне, пожалуйста, Вова, какой вопрос я должна тебе задать, чтобы тебе было интересно, чтобы я удивилась и чтобы все обалдели? Что мне спросить у тебя?
Все уже и так обалдели. Поэтому я прежде всего хотел бы извиниться перед слушателями «Эхо». Меня в анонсе называли общественным деятелем. Это совершенно не так. У нас общественный деятель Алексей Борисович Бессонов, например.
Я удивился. Вов, это я тебя подставил. Потому что меня спросила «Эхо», говорит, а как представим Владимира Борисовича? Все его знают. Вот он кто? Я говорю, он общественный деятель, сказал я, не подумав о том, что ты обидишься. Извини, пожалуйста.
Мне просто не сравнится с Алексеем Борисовичем Бессоновым в этом смысле. Поэтому я просто скромный журналист. По крайней мере, так написано удостоверение члена Союза журналистов, которое я на медне получил. Я теперь понял, кто я.
С ума сошел?
Такой, да.
Ну, хорошо.
Ну,
не знаю, так.
Неважно.
Что интересно?
Поскольку я как бы вот представился журналистом, ну, давайте тогда верстать программу.
Давай.
Раз не договариваюсь, давайте начнем с новостей.
Давай.
Я не знаю, новость это или нет, но вы в курсе, Ирина Владимировна, что «Звезда» продана? Я имею в виду газета «Звезда».
Опять? Так. Снова. Рассказывай.
Ну, во всяком случае, причем, во всяком случае, главный акционер, акционерное общество «Звезда», контора под названием «Инвестиции», ага, ни много ни мало, в ней сменился владелец.
Угу.
Раньше был некий господин Осипов,
угу,
вот кто, оказывается, владел «Звездой».
Ах, вот она!
Кто такой Осипов?
А мы-то думали.
Кто такой Осипов, я не знаю. Я даже не уверен, знает ли он, кем он был.
И даже знаешь, да, знал, что он Осипов.
Вот. Но владельцем ООО «Инвестиции» стал господин Федосов. А господин Федосов у нас фактически владелец или управитель, или администратор, я уж не знаю кто, практически во всех конторах, которые, по общему мнению, или где он там был раньше, командует господин Маркевич.
То есть те люди, которые были долгое время общественными деятелями и которые сопротивлялись всему этому маркевичскому безобразию и были демократами до невозможности и очень либеральные, и были очень против администрации, решили, что лучше продать ресурс.
Ну да, да, мне так тоже, я как бы не вмешиваюсь.
Я теперь понимаю, почему ты обиделся, когда я тебя обозвал общественным деятелем.
Я что-то об этом не подумал, но тем не менее. Причем там тоже непонятно, так сказать, кто кого... Ну, что ли, может, там все и нормально будет, но и сдается мне, что там какая... нет такого бизнеса, где бы знакомые нам, как ты говоришь, общественные деятели не оставили бы подводных камней.
Это да.
Ну, например, я вот смотрю, поинтересовался у коллег, там, кто этим делом интересуется. До тех пор, пока вступят во власть новые владельцы...
Угу.
Там, по-моему, до первого собрания надо уведомлять всех акционеров за 70 дней. Следовательно, а там еще есть совет директоров, то есть надо, в котором командует, ну, в принципе, Надежда Агишева, я так думаю. Ну, во всяком случае.
Общественный деятель.
Я сейчас бы вот без акцентов, но тем не менее, то есть еще определенное время совет директоров, директор, ну, стало быть, и главный редактор, они будут как бы из одного лагеря, а покупатели, из, что ли, из другого. Я не совсем понимаю, я пока не знаю, чем там кончится, но я просто посмотрел движение, и раньше там на месте вот этого инвестиции были ООО, финансовое проектирование, что ли.
Господи.
А что, господи, а там был командиром член совета директоров нынешний Миша Яковлев, может, ты помнишь такого?
Да ладно.
Да точно. Вот, а учредителем вот этого финансового проектирования был фонд «Детство-1».
Ой, как интересно.
Ну, интересно, не вот ты говоришь, общественные деятели, все против, оппозиция. Я должен вам сказать, что там не все просто. Почему? Потому что адрес Петропавловская, 53, ну, где, собственно, все это находится, ну, то он в точности совпадает с адресом, где сейчас находится любимая твоя корпорации развития Пермского края.
Ой, я сейчас умру. Ой, я не могу.
Слушайте, ну ты... Вот...
Я же чувствовала, что я не только Клусинская не удивляется, я обалдеваю.
Ну, и, следовательно, это один из бизнесов, ну, скажем так, который, наверное, все-таки практически полностью контролирует, наверное, здесь ключевое слово, Андрей Валентинович Агишев, и это как бы, поскольку там все остальные бизнесы, ну, связанные там с продажей импортных автомобилей и прочее, они, скажем, в напряженном состоянии, то это бизнес, который дает возможность нормально жить и ссориться очень сложно с властью в этом смысле.
Ну, то есть борьба за народ, справедливую жизнь в демократическом поле и вообще страдания народные демократические, инвестиции явно не дают, сплошные траты, лучше заработать.
Ну, чем это аукнется, вот, продажа столетней нашей бабушки звезды?
Вот жалко, что угробят такую, любимую мою, первая любовь. 100 лет ведь на будущий год. Как жалко-то, как жалко, не доживут.
Ну, там это я не знаю, но поскольку сделка-то состоялась, между прочим, еще в конце прошлого года, то есть до всех, до нынешних событий. По крайней мере, я изменения в ЮГРЛ увидел от 8 января, когда там появился Федос. Сейчас же, как бы, в общем, если отслеживаешь ситуацию, ничего такого сложного в этом нет, узнавать новости. Абсолютно. И удивляться. Вот.
Как диагноз?
Зашел, но проблема-то в другом. Все понятно. Проблема-то в другом. То есть, значит... Ну, условно говоря, условный Маркевич купил «Звезду».
Так.
А потом, а потом против него возбудили уголовное дело. А хочешь еще разок удивиться?
Точно, давай.
А я должен сказать, что состав преступления, вообще статья преступления само по себе, ну, там суд решит, то виновен, но тем не менее... Значит, то, за что сейчас ухватили Игоря... Ой, Игорь, как его зовут? Кирилла... Не помню.
Маркевича,
Кирилла Маркевича, да? Один в один. Ну, просто вот практически до мельчайших почти подробностей повторяет дело господина Агишева. Я имею в виду первое дело. Ну, помните, когда он там... я имею в виду незаконное предпринимательство, кто он там лично, он сдавал коммерческую недвижимость в аренду, и за это получил условный срок. Так вот, у Кирилла Игоревича та же самая ситуация. У меня такое ощущение, что он просто не читал историю.
Подожди, да, он вообще не читал. Значит, Я так понимаю, что уголовное это дело возбуждено, и Маркевич в статусе подозреваемого.
Ну, в каком-то он должен быть в статусе, не свидетель же он, это мы свидетели.
Это мы свидетели.
А он это в каком-то должен быть в статусе, да. Вот. Но меня другое удивляет. Я не знаю,
причем, обрати внимание, свидетелей со стороны государственного обвинителя сколько угодно. Вот где взять свидетелей адвокатов, это я не знаю.
А там не надо. Там формальный, по сути дела, состав. То есть вот тут это все задокументировано, ничего там деваться некуда. А самое главное, что...
То есть незатейливое мошенничество.
Да, но там оно не мошенничество. Он просто сдавал в аренду помещение, ну, жить на что-то надо. Только есть правила, есть законы, по которым это можно делать, а по которым нельзя, и это нарушено. Но меня-то больше даже не эти мелочи жизни волнуют, а вот это, я бы даже сказал, какое-то сакральное слияние судеб. Это же, я не знаю, удивляет ли это тебя, а я-то просто поражён.
Я тебе должна сказать, что это как-то настолько... по-российски. Это такой вообще это тысячелетний тренд.
Наступать на одни и те же.
Да, конечно.
И не учиться на чужих ошибках.
Абсолютно.
Да? Ну, может быть.
Вот, и смерть принять от коня. Это вот это все в один к одному.
Нет, ну, смерть от коня, я бы не торопился с этим вопросом. Но мне кажется, Кириллович должен выйти из-под этого... скажем, сакрального влияния. Его статья, его уголовное дело, как мне кажется, должно наполниться новым содержанием. Хотя он тут тоже может в этом смысле пойти по стопам.
Вот понимаешь, что удивительное дело? Журналистов нельзя обижать. Мы и так-то беззащитные, так ведь? Приезжает человек, начинает обижаться. Много-много журналистов обижены. И мы с тобой тоже обиженные.
А
что ж нам делать-то? В итоге результаты, чем это все заканчивается?
Я не чувствую себя обиженным. Это, ну, процесс такой. А что делать? На самом деле он пошел по нашим стопам. Я помню его первое интервью. Он сказал, что единственный холдинг, который был, медиа-холдинг, который был в Перми, это холдинг местного времени «Ерефея». Он был неразбиваем. И поэтому первое, что сделал Кирилл Игоревич, я бы на его месте, наверное, поступил бы так же, он этот холдинг раскроил. То есть «Ерефея» отделил, как наиболее, так сказать, как локомотив, а местное время оставил. Убрав меня из «Ерефея», ну, и обрекая местное время на, грубо говоря, на, ну, в определенном будущем возможное банкротство, он как бы рассчитал так, он не просчитал другого, он не просчитал, что, я не знаю там, что такое Магнитогорск, но я знаю, что такое Пермь.
Да.
Он много чего не просчитал. У меня вот в роду крепостных, например, не было вообще никогда.
Потому что ты из казаков, а я из
дворян. Ну, я из тех еще казаков-то. У меня там, скажем, и пархатые казаки были в роду.
Всякие были, всякие.
Этой крови тоже там хватило, но, с другой стороны, у меня были... уральские рабочие, поэтому и у меня, так сказать, дедушка один воевал еще в Красной армии, а второй погиб под Ленинградом. А нас что хотели? Поставить на колени, что ли?
Не говори как.
Сейчас разбежались. Поэтому пускай попивают, я себя обиженными считаю, во всяком случае так.
Ой, значит, у нас сейчас реклама, и мы перейдем к культурной части нашей программы.
Административный-то ресурс у нас где?
Да, подожди. Ну, это вообще смешно.
Ну, ладно, давай.
Калучинская удивляется.
Ну, я немножко передохнула. Особенно, конечно, Мишу Яковлеву вот ее повеселил. Это умереть можно. Значит, давай культурное что-нибудь. Расскажи мне что-нибудь.
А это что было, не культурное?
Это что угодно было. Это про общественных деятелей было.
Ну, понятно.
Скажи мне, пожалуйста, свое ощущение по поводу темы общественное слушание по театру?
А я уже сказал, они там псалмы начали петь. Ну, пропал театр, что? Однозначно. Я-то, собственно говоря, прочитал, что там есть какой-то композитор у нас по фамилии Куличкин. Я вот не специалист точно в музыке, по крайней мере, в этой. Вот он там чуть ли не псалом спел на этой, что, дескать, если вот Богу не угодно, значит, и не построят. Ну, на самом деле, это правильно. Но потом дело в том, что не всегда то, что есть на самом деле, есть правда.
Так.
Чуть ли не Экзюпери, да?
Да.
Вот. На самом деле, как мне кажется, я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что я многих не знаю вещей, ну, кроме того, что наша сцена там минимум в два раза меньше, по-моему, чем в Екатеринбурге даже. Ну, не в этом дело. Я сейчас не об этом. А проблема в том, что если служители мельпомена и, скажем, фанатов театра, любителей театра, совершенно не устраивает то, как сейчас технически обустроен театр, то, как мне кажется, власть это также категорически устраивает. Собственно говоря, что их не устраивает? Вот балеты идут, театры идут, там можно даже убрать, и это делалось, убрать партер
театр
и построить столы.
Театр уж
полом, ложи.
Ложи блещут.
Ну, блещут, да. Вот, маски получаются. Курензиса, конечно, сложно уговорить остаться работать, потому что он заявил принципиальную позицию. Ну, это вопрос, мне кажется,
решаемый.
Но и это их устраивает. На самом деле, ну, если министр культуры говорит, давайте мы отправим балет на год, или вообще весь театр на год на гастроли.
А я... Мы уже про общественных деятелей поговорили. Не доведи меня до лексики, которую нельзя в прямом эфире.
Но он-то говорит отправить на год, а Полушкина, директор театра, она же понимает, подождите секунду, у вас тут написано 4 года надо это делать, значит, на 4 года отправлять. Ну, в общем, короче говоря, а когда уж там псалом пропели, то помнишь, как у Булгакова в «Собачьем сердце» пропал театр. Все, петь начали.
Да, пропал вот. Колобуховский дом.
Так вот, власть категорически устраивает то, что есть на самом деле. Потому что на самом деле все в порядке у власти. Там то, что балерина не может сделать там два, вернее, там три жита делает два, или то, что там ноги они там сшибают себе, чуть ли не ломают, потому что пространство сцены маленькое. Ну, простите, говорят они, а что у нас классические балеты, они что, вчера, что ли, появились? Раньше же как-то справлялись.
Олег Черкесов в Фейсбуке изумительно сказал, говорит, я, говорит, ничего не могу понять. Они пишут, что у них все в порядке. Как это может быть все в порядке, если в крае все плохо?
Мне кажется, здесь логическая ошибка именно по...
Потому что им хорошо, поэтому...
Значит, это совершенно... Ну вот, я думаю, что совершенно их все устраивает. А самое главное, их устраивает процесс. Потому что это снова надо проектировать.
О, а зарабатывает вся эта команда исключительно с проектов?
Да не только это.
Даже
они,
не вопрос.
Они там уже, значит, несколько поколений зарабатывают на проектировании. Потому что, ну, стройку что, построил и все. А проектировать же можно бесконечно.
Да.
Это же вечный двигатель.
Да.
Это вообще изобретение... Я не говорю, что этой команды, но оно изобретение всех времен и народов. Это вот это вам покруче административного ресурса будет.
Да уж, я тебе знаю, что скажу. Вот парижане, они, видимо...
И парижанки, надеюсь.
Да, и парижанки, они, видимо, идиоты. Ты посмотри, что...
Кто сомневался-то?
Да, вот Гранд Опера, это очень маленький театр, вот с Гаптом сравнивать нечего, там ведь так-то очень камерный театр. Но ведь им же в голову не приходит раскурочить вот Гранд Опера и достраивать что-то, им нужно было большой театр, больше, чем Гранд Опера, так они его построили. И в этой связи всем хорошо.
Ну, согласись. Я не специалист в этом деле. Я люблю балет и оперу наблюдать из-за кулис, потому что это совершенно другой взгляд на мир. И помню, меня потряс князь Игорь в свое время, лет там, я уж не знаю, 300 назад, когда Кончаковну пела тетя, которая была под 70. И ничего, значит, справлялись, и сцены хватало. И мне кажется, такая же логика и у наших придержащих. Я не знаю, что нужно для того, чтобы исправить это положение, но я знаю совершенно точно, чтобы что-то исправить или что-то сделать, нужна воля и, прежде всего, политическая. А этой воли нет по одной простой причине. Устраивает все, устраивает.
Они ничего не хотят.
Поэтому...
Понимаешь, ведь это потрясающе, ведь никто же не знает, сколько на самом деле лет Пермскому театру, потому что ведь мы же считаем года от первого Каменного.
Почему? Сразу вот ясно же, когда был первый балетный спектакль.
Не-не-не-не-не-не-не. Я имею в виду, ведь до войны у нас была только опера, у нас не было балета, но дело все в том, что...
Если бы не было войны, у нас бы до сих пор балета не было.
Да, ну, понимаешь, это, в общем, да. Страшно сказать, но это именно так. Но дело все в том, что наша опера была еще при крепостном праве, еще при том крепостном праве.
Секундочку, Ирина Владимировна.
А это при... Ну, я же просила, чтобы меня не раздражали. Я влезу в какую-нибудь...
Спокойно.
Не раздражай меня.
Водички попьем, да. Хорошо.
Так вот, потом сгорел деревянный театр, и было построено первое каменное здание, я его помню. Я помню, как Субботин обнес их лесами, по кирпичку вытащили.
Не Субботин,
вытащили.
Наверное.
Субботин. Ну, что ты говоришь?
Не Солдатов.
Да, нет. Значит, я видела, кстати, и князя Игоря, я еще с Байкини смотрела, именно в старом театре. Получить от Совмина разрешение на строительство нового театра было совершенно невозможно. И пермские власти, которым надо было больше всех, а не сегодняшних, они сказали: ребята, у нас тут буквально реконструкция. У нас ремонт. Вот, и по кирпичику достали оттуда здание старое, и в точности также по кирпичику построили то, которое сейчас стоит. И это вот конец 50-х годов где-то. Значит, начало, не могу сказать точно. Ну, что я могу сказать? Это самый главный бренд города. Вот у нас давно дореволюционный театр и дореволюционный университет. Ну, университету они никто не даст урушить, а с театром плохо. У нас новости, может, что хорошее услышим?
Вряд ли, Ирина Владимировна.
Калучинская удивляется.
Так, Владимир Борисович, прекратите это безобразие. Вы в прямом эфире. У меня конкретные вопросы. Явно начались выборы. Причем это то, что называется у технологов матрешка. ГОС, ЗАВ, ЗС, Гордума, и там еще по территориям еще, значит, земские собрания, городские думы, ну, в общем, много чего. Скажи, пожалуйста, что ты можешь сказать о том, что было такое чудище в течение многих лет. Такой пермский страшный административный ресурс, который вообще всех разводил, все нагинал и вообще делал, что хотел. Что у нас с административным ресурсом по части влияния на выборы?
Ну, для того, чтобы определить, что у нас сейчас с административным ресурсом, вообще неплохо бы из истории несколько примеров административного ресурса. Вот как тебе, например, нравится комедия «Ревизор»?
Да ну ты что?
Причем, ну, все знают этот сюжет, но ведь он кончается хорошо. Приезжает ревизор из Москвы.
Ага.
А вот ты не в курсе, а кто, собственно, действительно ли приезжает ревизор из Москвы? Или приезжает брат Хлестыкова, или его родственник, или его Шурин, или как там? Это ведь неизвестно на самом деле. Это от режиссера сейчас зависит, как это подать. И вот весь этот административный ресурс, по крайней мере, ну, значительная его часть, как мне кажется, он был направлен на исключительно, ну, и постоянно направлен на решение корыстных задач тех, кто есть у власти. Причем в абсолютно таком прикрытом режиме, поскольку есть выборы. Но он действует не только ведь во время выборов. Вот я 26 ноября еще опубликовал в Фейсбуке, никто как-то не повелся на эту историю из средств массовой информации. Хотя у меня Фейсбук тоже средство массовой информации. Там 3 с лишним тысячи этих друзей, которые читают. Но дело не в этом. Дело в том, что там был использован административный ресурс, чтобы получить городскую землю себе в аренду на много-много лет и практически бесплатно под рекламные конструкции. Причем это было использовано исключительно путем, на мой взгляд, применения административного ресурса.
И там обратно Маркевич, ну, и вся эта жуткая история с компанией якобы СТС, телевизор тут ни при чем, и вообще гнусная история, но это отдельная песня.
А использовано это было для получения, на мой взгляд, финансовых и коммерческих преимуществ путем использования административного ресурса. Вот и все. Это рейдерская ситуация. Что касается выборов, здесь другая ситуация. Абсолютно пермский опыт, ну, недавних, скажем так, времен, заключался в следующем. Значит, стояла политическая задача собрать пул депутатов, ну, в разных уровнях власти, в матрешке, как ты говоришь, то есть в городской доме, там, ЗС и так далее. И эта политическая задача была отдана на откуп, грубо говоря, конкретным лицам, которые, естественно, начали ее претворять в жизнь. Вот не называя фамилии, почему? Потому что, ну, мало ли кто-то обидится, да. А заключалось в чем? Так, приходи, дорогой, приноси бабки, клади их в стол, а мы тебе обеспечим административный ресурс. Что это такое? А это мы договоримся с избирательной комиссией, что тебя не выкинут, или выкинут твоего конкурента, что тоже могло быть. Это мы договоримся там, что пресса будет тебя славить бесплатно, ну, по крайней мере, не за твой счет. И в детских садах, школах и больницах будут тебя принимать с распростертыми объятиями главных врачей и директоров школ. Вот в этом и заключался, по сути дела, административный ресурс. На мой взгляд, банальная, ну, относительно, я бы даже сказал, честная, за счет бюджета, естественно, решение вопросов кандидатов. Были жесткие, конечно, моменты, особенно там, где касалось снятия людей, там приходилось изощряться и сотрудникам администрации. Они креативные, надо сказать, были люди.
Да, но для этого нужны были достаточно... Может, они плохие, нехорошие.
Не, профессионально
они работали. Они какашки, но они профессиональные.
Профессионально работали. А вот сейчас, ну, это как-то, как бы это сказать-то, все это уровнем, что ли, ниже. Ну, вот, то есть, если берут деньги, то вообще, мне кажется, ничего не обещают. Ну, то есть, просто вот берут, ладно, оставил, молодец, все, иди гуляй.
Хорошо.
После этого уходит, скажем, например, я к примеру говорю, после этого как бы уходит в отставку, как бы все обязательства закончены, а потом снова приезжают и снова с тех же берут деньги. Это как бы правильно, мне кажется, я имею в виду в смысле добычи денег. Ну, то есть вот такой тоже вечный двигатель.
Ну, в общем, я не вижу здесь людей, которые просто с уважением послушались бы все равно кто в территориях. Надавить может быть, но кто там с авторитетом, думаю, что никто.
Вот я и хотел объяснить, что поскольку, да и ситуация очень сложная, все-таки какой-никакой, а кризис и существенный, и идет и явное обнищание народа, и ему много уже не пообещаешь.
Ну, я вам скажу, если моей сестре сказать, ты пойдешь голосовать тогда-тогда, он говорит, ты мне сначала из моих 15 тысяч отдай обратно 6 тысяч рублей, которые выпилили. Да не пойду. Или сделаю наоборот. Вова, у меня очень серьезный вопрос.
Если реклама?
В общем, у меня есть такое впечатление, что этот ресурс по большому счету миф. Но вопрос, как ведут чиновники себя, если можно заработать на выборах, это все козя понятно. Но вот вы вот коррупция была там даже и не вопрос.
Административный ресурс, я считаю, что это часть коррупционной
системы.
Безусловно,
но ведь дело все в том, что проблема с явкой и проблема с гражданским уровнем избирателей. У тебя есть по этому поводу совершенно чудовищная идея и 3 минуты.
Ну, я понял, о чем ты говоришь. В свое время я говорил, что нужно, чтобы страна двинулась чуть вперед, нужно, чтобы налоги обменивались на представительство. Ну, помнишь, с чего началось бостонское чаепитие?
Да.
То есть, мы платим вам налоги, дайте нам представительство в ваших представительных органах власти. А вот средний класс, я имею в виду и бизнес, особенно мелкий, средний, они практически не имеют представительства. А те выходцы из их среды, они представляют даже не их, а там бабушек, дедушек, там якобы их представляют.
Полторы минуты, что предлагаешь для того, чтобы
я не предлагаю избирательный процесс. Я на будущее предлагаю. Давайте уж, если люди готовы за чарку водки там проголосовать, за кого им говорят, ну давайте просто государство, я имею в виду, давайте выкупим у них право голоса. Ну, те, кто хотят его продать. И тогда, по крайней мере, не будет такой существенной коррупционной составляющей при выборах, ну, все-таки людей, которые определяют, куда мы будем девать наш бюджет. Ну, давайте честно скажем, что люди за деньги могут проголосовать, ну, многие люди. Давайте честно у них выкупим за хорошие деньги это право. И пусть они не сидят дома и не голосуют. Ну, по крайней мере, кредиты загасят там. Или что-нибудь там детей в школу отправят. Все
а
вперед.
А на выборы пойдут граждане, которые хотят позитивного движения.
Ну, которые налоги платят, которые уже стонут под этим делом. Я бы больше сказал. Вот сейчас вот в приватизационный план поставлена «Алроса» и «Роснефть». А цена мандата депутата Госдумы, там, по политтехнологии определили 100 миллионов. Ну, надо проще уже, ну, заплати 100 миллионов и сиди в этой Думе, и продавать Роснефть не надо. Ну, по идее, я шучу.
Ну, как вариант.
Я шучу, конечно, но не в каждой шутке есть всего лишь доля шутки, согласитесь.
То есть, ценз, имущественный ценз, то есть, возьми денег существенно больше, чем чашку чая с конфеткой.
С печеньками.
С печенькой, да. Или там рюмкой, но уже никуда не ходи и не участвуй в управлении государством твоему, так сказать, коррумпированным голосом, не мешай. Пусть граждане будут развивать государство. И государство,
которые
похоже,
хотят.
Чтобы... Да. И, наверное, ему, наверное... И государство-то это в конечном счете, во всяком случае,
Во всяком случае, сдвинется с места хоть что-то. Потому что представительная власть формирует исполнительную власть
так
на самом
вот
деле.
В том-то все дело.
В каком-то варианте.
Совершенно верно.
Вот. И тогда все встанет, наконец-то, на свои места. И это сейчас говорят одно, думают другое, делают третье. А будут все в одном.
В общем, человек продал государству свой голос, погасил кредиты и не вмешиваешься в процессе выборов, и не голосуешься, и уже тогда сиди тихо и слушай, когда уже граждане и государство решили. А если ты хочешь в следующий раз все-таки стать гражданином...
Выкупи.
Выкупи, собственно.
Это, кстати, ответ... Правильный, буржуазный правильный ответ на административный ресурс. Вот да. В этой ситуации никакого административного ресурса не будет.
Стопудово.
Вот и все.
Ну, что я тебе могу сказать? Сначала я так слегка обалдела от тебя. Вот, и это было очень интересно. То, что ты сказал, заканчиваем мы то, чего, к сожалению, не случится, но мы во всяком случае... будем знать, что в принципе это может быть.
А это есть задача журналистов.
Вот, значит, пришел очень серьезный человек, у него новости. Спасибо, дорогой, до свидания.
Всего доброго.